Кто бы мог подумать, что человек, написавший либретто к известнейшей опере Бетриха Сметаны «Проданная невеста», а также ставший одним из родоначальников современного чешского романа, бон-виван и искусный оратор, был осведомителем тайной полиции. Тем не менее, история распорядилась именно так, рассказывает Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Сегодня не просто говорить, была ли судьба Карла Сабины предрешена уже с момента его рождения, или же она приняла такой оборот в процессе жизненного пути. Однако кто-то увидит предпосылки к такому повороту событий в неутолимом желании пробиться в жизни, преследовавшем Сабину с самого рождения. Карл Сабина – прежде всего выдающаяся личность чешской культурной жизни XIX столетия, которая оставила выразительный след в литературе, политике, журналистике и других сферах общественной жизни. Уже в определении даты его рождения появляется легкий налет таинственности. По одним данным, он родился в 1811 году, по другим – в 1813, внебрачным ребенком. Сам себя он впоследствии выдавал за сына польского дворянина. Несмотря на то, что рос он в нужде, тем не менее с юных лет был весьма амбициозным и активным. Учился и в свои юные годы попал в окружение людей, близких к Карлу Геникумахе, феномену чешской поэзии XIX века. Карл Сабина стал первым комментатором и издателем некоторых его произведений. Именно романтическая нота поэзии Махе предзнаменовала многое из собственного творчества Сабины. О том, что это был решительный человек, говорит и тот факт, что уже в то время он решил зарабатывать себе на жизнь пером, что для того времени с экономической точки зрения было крайне необычным делом.
Rok 1848 pak pro Karla Sabinu znamenal vlastně velký životní zlom.
1848 год стал для Карла Сабины переломным. Он был решительным человеком и блестящим оратором, революционером, убежденным в том, что для современной чешской литературы, современного чешского патриота уже не столь важны язык и литература в классической, патриотической форме, а необходимо проникновение в чешскую среду обычных человеческих качеств, которые нес в себе европейский романтизм. Поэтому неудивительно, что Карл Сабина стал ярким представителем радикальной демократии в 1948 году, которая после поражения революции в 1849 году была уничтожена полицией, а ее представители были осуждены на смертную казнь или же получили большие сроки.
Ее репрезентанты были всесмысленно осуждены к тресту смерти или к долголетним жалажам.
Рассказывает историк Магдалена Покорна из Исторического института Академии наук Чешской Республики. Карл Сабина также был осужден на смертную казнь, которая впоследствии была заменена на пожизненное заключение, а еще позже на несколько лет тюрьмы. Здесь необходимо отметить, что Сабина вел активное сотрудничество с русским революционером Михаилом Бакуниным, являясь его посредником и обеспечивая ему контакты, когда последний находился в Праге, а затем в Дрездене. Такое сотрудничество не сыграло ему на руку в глазах австрийской полиции. Несмотря на довольно тяжелое время, проведенное в тюрьме, Карлу Сабине, однако, удалось собрать значительное количество материалов, чтобы по выходе на свободу предложить читателям произведения, приближавшие атмосферу этой среды, иллюстрировавшие многонациональность и пестроту австро-венгерского общества. В 1857 году Сабина оказывается в Праге, однако в весьма непростой ситуации. За ним следили, ему было запрещено свободно публиковаться. Однако это был человек, который старался пробиться в среде новозарождающейся чешской литературы. Ему удалось завоевать уважение и признание в кругу молодых людей, именуемых в чешской литературе «майовцами». Именно в этот период наступает момент, когда Карл Сабина впервые попадает на службу тайной полиции.
Он потом наврату с везени был в тяжелой ситуации, однако экономическая...
После возвращения из тюрьмы он оказался в тяжелой ситуации. С одной стороны финансовой, с другой социальной, потому что люди отворачивались от отсидевшего уголовника, опасались вступать с ним в контакты. Этот социальный барьер, с учетом его натуры, был для него очень болезненным. Возможно, именно от этого ощущения безысходности, несправедливости, от того, что те, кто не пережил стольких лишений, получают места и возможность процессом реализации и публикации, а для него это невозможно. Возможно, именно из-за этого он принял предложение, а частично и сам предложил свои услуги пражской полиции. Таким образом, Сабина оказался в ситуации, которая вызывает вопросы и по сей день. Как мог столь убежденный демократ и талантливый литератор пойти на службу режиму, против которого боролся многие годы, который осудил его на годы тюрьмы?
Vlastně řadu let bojoval a který ho také odsoudil na tolik let do kriminálu.
Продолжает доктор Магдалена Покорна. Чешские историки пытались аргументировать такое поведение Сабины тем фактом, что он лишь заигрывал с полицией, водил ее за нос, рассказывая небылицы, не несшие никакой существенной информации. Однако исследования, проведенные Карлом Казбундой в 20-х годах 20 века, подтвердили, что эти домыслы ошибочны. Подтвердилось также, что информация, которую предоставлял полиции в те годы Сабина, была правдивой. Кроме того, он получал ее очень непорядочным путем – из разговоров со своими лучшими друзьями, из частных писем, конкретно из писем своего зятя. Поставляемая им информация была не только небезобидной, но в некоторых случаях нанесла ущерб человеческим жизням. Аура участника событий 1848 года сделала его вхожим в литературные салоны, где молодые люди уважали его, считались с ним. Тем подлее было то, что он на них доносил и использовал их доверие в корыстных целях. Но вернемся к истории. В 1867 году формирующаяся чешская политика, разочарованная от уравновешивания австро-венгерских отношений, обращала свои взгляды к России и русскому царю с тем, что он станет партнером чешскому славянскому обществу, сумеет стать противовесом австрийской монархии. В 1867 году элита патриотического общества, в числе которой были Франтишек Палацкий, Франтишек Владислав Ригер и другие, отправились в Россию, к царю. Официально целью их путешествия была этнографическая выставка.
В této době samozřejmě i rakouská policie a rakouská vládní místa chtěli mít.
Тогда австрийская полиция и правительственные круги хотели быть в курсе того, что там происходит, с кем и о чем ведут переговоры чешские политики. Несмотря на то, что Карл Сабина лично не присутствовал в составе делегации, потому что это могло бы вызвать подозрение, тем не менее он сослужил полиции хорошую службу. В состав делегации входил один из тогдашних выдающихся литераторов и политиков Эммануэль Вавра, зять Сабины. Личные письма, которые Вавра писал своей супруге, дочери Вавры, Карл Сабина относил в полицию, так что в руках у них оказалось очень подробное описание всего того, что происходило в России.
Отеврение Вавра был в тех дописях дому, похопительно, таке велице упрямый и отеврение.
Продолжает историк Магдалена Покорна. Вероятно, в такие моменты Карл Сабина действительно переживал триумф. Кроме того, от полиции он получал значительные средства. С учетом того, что всю жизнь с детских лет он провел в нужде, жалование в размере 100 золотых было действительно достойным. Для сравнения, столько же получал в месяц университетский профессор. Выше зарплаты были лишь у высокопоставленных чиновников. Так что людей, на которых Сабина писал доносы, он в буквальном смысле продавал. Многие годы его осведомительская деятельность находилась под прикрытием тайной полиции, поскольку для них было чрезвычайно важно иметь своего человека в чешском патриотическом крыле. Однако с годами эта осторожность рассеивалась. Ко всему прочему, сменился один из главных чиновников, который мог покрывать деятельность Карла Сабины.
В році 1870 вийшов článок, який висловлено тоді упозорнював на то, щоби Сабина.
В результаті в 1870 году виходит статья, в которой говорится, что Сабина может являться доносчиком. Единственное, что тогда Сабина мог сделать, это обратиться в суд. Так как на тот момент доказательств было недостаточно, он выиграл дело. Однако спустя 2,5 года в руки младочешского политика, одного из братьев Грегоров, попадает донос, написанный рукой Карла Сабины. Как он к нему попал, было ли это дело специально подготовлено, остается по сей день вопросом спорным. Так Карл Сабина предстал перед народным судом, который прошел в квартире пражского адвоката Яна Кучеры, где встретилась элита тогдашней чешской политики и культуры. Сабине был показан донос и задан вопрос, написал ли это он. Ответ, к удивлению присутствующих, был утвердительным.
А Сабина, возможно, про ты притомне, понекуд překvapivě řekl, ano, psal.
Карл Сабина тут же был исключен из патриотического общества, и ему было приказано покинуть Чехию, иначе вся история получит огласку в прессе. Однако, как только Сабина покинул страну и уехал в Дрезден, в газетах тут же появилась статья, что он является доносчиком. Несмотря на все это, из Дрездена Карл Сабина вновь обратился в пражское отделение полиции с предложением своих услуг. Тогда же он написал свое опровержение против лжецов и клеветников, которое опубликовал на чешском, а затем и на немецком языке, и где объяснял, почему он это делал и почему оказался в такой ситуации.
Poté, když tedy se Sabina dozvěděl, že vlastně tedy v Praze se o tom všechno ví, že ten slib, že se o tom...
Как только Сабина узнал, что в Праге все известно, что обещание не было сдержано, он вернулся домой. Последние 5 лет жизни он провел в большой нужде, так как полицию он больше не интересовал, поскольку не был вхож в занимающие ее круги. Говорят, что на улицу он выходил только ночью и замаскированным. Сабина умер в 1877 году. Его похороны стали скорее манифестацией преданных ему рабочих, которые видели в нем свою опору, чем чешского общества, которое при других условиях прощалось бы с ним как с выдающейся личностью.
Kdyby odcházel tak jako někteří jiní z českých velikánů,
заключает историк Магдалена Покорна. Несмотря на то, чем зарабатывал Карл Сабина на жизнь, его литературный талант, вне всяких сомнений, был выдающимся. По иронии судьбы, в тайной полиции он работал под псевдонимом «Роман».